Говорит Радио Свобода. Время гостей. Программа Радио Свобода. У микрофона Виталий Портников. Интеллигенция в последнее время на постсоветском пространстве пытается заявить о себе. Можно даже сказать, что мы сегодня уже говорим не об интеллигенции, вот такой привычной по советским временам, но об интеллектуалах, которые стараются уже заявить о себе как о независимых участниках общественного процесса. Насколько это серьезно? Насколько действительно сегодня люди, составляющие интеллектуальную прослойку общества, могут повлиять на его моральное состояние? В нашей киевской студии известный украинский историк, публицист, общественный деятель Ярослав Грицак. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И вот, собственно, мое вступление, оно же было не случайным, потому что можно привести конкретные примеры. Да? В Москве на Болотной площади очень много людей было, и участников этого митинга, и других протестных митингов, это представители интеллигенции. На трибуне там были писатели, там, телеведущие, это не политическая элита, это люди, которые то, что называется, вообще занимаются реальной такой вот деятельностью творческой. И ваша инициатива 1 декабря украинская, которая сейчас тоже развивается, там в основном представители интеллектуальной элиты. Нет политиков. Возникает просто вопрос, не переоценивает ли интеллигенция свои силы?
Это вечный вопрос, и всегда его ставят. И интеллигенцию, сразу скажем, не всегда любят, и всегда будет на ней потрунывать. В Британии говорят, что если звери не имеют своей истории, для чего писать историю интеллигенции, да? Вот, интеллигенция всегда, интеллектуалы всегда стараются надуть щеки и сказать, что она что-то более важнее, чем она есть. И это есть, и будет. Но не в этом вопрос, мне кажется. То есть, мне вопрос, что в определенные моменты роль вот этих интеллигенций, или я бы более сказал, и публичных интеллектуалов стоит очень важной. И мы эти моменты знаем. Я как историк могу вам об этом говорить, и поэтому я думаю, что это примерно то же сейчас остается в Украине и в России, когда эти публичные интеллектуалы выходят на сцену. Причем это новые, совсем новые качества. Это то, что ранее не было. Потому что я настаиваю на это различие между интеллигенцией и интеллектуалом, потому что легенд – это все-таки тот, кто кому-то служит. Вот, или государству, или народу. Но все одно это примерно государственный чиновник. А вот сейчас, последние 20 лет, это появилась категория людей, которые сравнительно независимые, которые могут жить плодом своего ума и сравнительно независимые.
Но это могут, или просто государство просто не может содержать уже вот всех этих образованных людей? Или не хочет?
К счастью, уже не может, эти люди могут найти, скажем, выживать нормально, причем нормально выживать плодом своего ума, с той же самой Чхарташвили, Улицкой, и вот поэтому вы, кстати говоря, да, то есть это появляется. Поскольку они независимы, у них появляется новый голос, а во-вторых, они более, как бы, скажем, глобализированы, они более интегрированы, более, у них более широкая перспектива, чем, скажем, этих диссидентов 60-х, 70-х годов, и они понимают, что их проблемы – это часть глобальных проблем.
Ну, с другой стороны, эти люди могут таким, с такой же легкостью вообще оставить страны, в которых они находятся. Они, многие не живут там постоянно, и поэтому тоже тот вопрос, насколько их судьба связана с судьбой народа.
Я не знаю, я боюсь вот этого слова, знаете, разделение народ и интеллигенция. Я тоже в этом народе живу, знаете, я же здесь не случайно, то есть если даже уеду сюда-сюда возвращаюсь, главные территории, с которой я идентифицирую свои интересы. Мои интересы здесь, потому что, главным образом, я тут могу только реализоваться.
Для меня действительно очень большой вопрос, вот те люди, которые там воспринимаются с энтузиазмом московскими митингами, насколько они являются моральными авторитетами, вообще авторитетами для людей в российской провинции, и точно так же и здесь. Насколько, в принципе, можно говорить, что возможен нравственный авторитет для всей Украины, когда многие
невозможно.
Люди с именами, да,
невозможно, даже для части Украины невозможен. Это, по-моему, не тот вопрос. Интеллигент и публичный интеллектуал, если в основном публичный интеллектуал, он всегда будет маргинализирован. Он будет очень широко известен в очень узких кругах. И это не вопрос, где он известен, какое его влияние. Это вопрос, что он может представить, какое его предложение, качество его предложения. Знаете, я, поскольку историк, не могу говорить не по-исторически, чтобы мы понимали. Переосмысливание карты Восточной Европы большущее значение сыграл один интеллектуал, который сидел там, на большом доме, мезон Франции в Париже, Еже Гедрец, который в 51-м году сказал просто простую формулу, что для хорошего будущего Польши поляки должны признать, что Львов – это украинский город, а Вильнюс – литовский город. Тогда это вызвало большое возмущение. Он был не то, что маргинал, он был просто глухой оппозицией в обществе, а за 50 лет эта формула как бы стала общепринятой, общепонятной. Знаете, вот именно вот это предложение, которое было очень качественное, которое потом приняла оппозиция польская, солидарность, у нас сейчас там нормы новой восточной политики, никто больше ее не ревизует. Вот это вот такое качественное предложение, новое качественно жирное предложение.
Ну, а с другой стороны, когда говорят тогда о наследии Генриха, я иногда думаю, может быть, в принципе, то, что он говорил, это было важно тогда исключительно для польской эмиграции, где даже все было за пределами Польши. А сама Польша, она себя развивалась по своим законам, вы же там жила по своим законам. И потом, как бы, уже новая Польша, польское общество вот стало искать истоки, почему же мы так решили, нашли Гедровица.
Нет, так не было. Я говорю как историк, потому что что было очень хорошо в Гедровице? Гедрович не только эту формулу придумал, он еще придумал очень качественный продукт, качественную платформу, который был журнал «Культура». Это был журнал, был очень качественной литературе, очень качественной публицистике. Ему удалось сюда привлечь наиболее интересных, ярких авторов. Каждый номер «Культуры» был явлением. И все-таки коммунистическая Польша, это не была коммунистическая Украина или Россия, этот журнал можно было читать в Польше. Но в этой оболочке очень хорошей, качественной культуры была также та идея о Львове и Вильнюсе. Вот это сообщение по этой платформе. И еще важно то, что сложилось новое поколение 60-х годов. Это вот эти 60-е, примерно поколение Михника, для которого вот то, что писал Гедровиц, это как бы стало их политические программы, которые они потом создали вот во время в оппозиции. Только это, конечно, несколько фактов. Но согласитесь, если не было оппозиции Гедровица, неизвестно, что бы было бы сейчас.
Но, с другой стороны, в бывшем Советском Союзе сложилось поколение шестидесятников. Оно же тоже могло быть таким же плодотворным политическим.
Оно сделало большую работу. Кстати, украинцы, диссиденты, я вас считаю, очень сделали, потому что они переконцентрировались, что есть украинская нация. Они вышли с концепции, что украинская нация только украиноязычная. Вот это они сделали, хорошо сделали, 70-80-е годы, что именно вот украинская нация, это все, что живет на украинской территории, что на эти время, на эти обстоятельства, это была революция. Если особенно смотреть на историю украинского национализма, как он был раньше и что они сделали. То есть этого я не могу
не отобрать. Не только украиноязычного имеется в виду.
Не только украиноязычного. Да. То есть они ставили за права крымских татар, евреев, даже россиян. Но они это делали, как очень хорошо, как сказал Метко, они делали как интеллектуальный Робин Крузо. Потому что они открывали новые законы, писали вещи, которые не подозревая, что они уже давно написаны. То есть они жили вот в этом необитаемом острове, который называется изолированная Украина, изолированный СССР. И это был как бы предел их территории существования. Вот то, что случилось последние 20 лет, это именно качественное. Особенно для Украины. Для России, может, меньше. Для Польши это не существовало никогда. То, что наконец мы почувствовали себя частью большего общества. У нас этих преград уже больше не существует. Это дает основание для появления нового качества.
Тут опять-таки вопрос, как люди готовы этим пользоваться, насколько они вообще готовы все это интересоваться то, что происходит за их пределами, за их границами, даже за их границами их культурного мира. Важно, что есть огромное количество людей, которые до сих пор гипертрофируют значение собственного, если угодно, культурного и политического опыта. В Украине это тоже так. Можно сказать, ну в России это понятно, да, огромное
там. Виталий, но все одно, так. Я просто хочу вам напомнить, мы не говорим о большинстве. Мы говорим о меньшинстве. Мы же знаем с вами, что вот как бы наиболее плодовитые теории или концепции возникают в очень региональных, маргинальных обществах, которые организированы и этнически, и культурно, и академически, и политически. Как бы это как бы естественная среда для появления новых идей, знаете. Большинство найдется, если будет качественное предложение, знаете, это так вот сказать. Но главное, что была возможность. Мне кажется, что возможность появилась наконец.
Ну, вы знаете, я мог бы привести противоположный пример. Есть вот такая вот маргинальная группа людей, белорусская интеллигенция. Президент Лукашенко ее действительно маргинализировал. Он сделал все возможное, чтобы эти люди, кстати, вне зависимости от языка, которым они пользуются в своей творческой деятельности, в своей какой-то политической деятельности, чтобы они оказались на обочине. А люди белорусскоязычные, они вообще как секта живут в собственной стране, да, где белорусский язык государственный и так далее. Я бы не сказал, что я вижу какую-то особую политическую плодотворность и даже культурную плодотворность. Я как раз ощущаю, что они, при том, что у них, в общем-то, дверь открыта к окружающему миру, они все-таки как-то герметичны остались, по-советски герметичны во многом.
Подготовка качественного титуального продукта – это не то, что печь хлеб. Это не то, что, значит, замесил, и этот продукт должен. Ты должен ему дать время и шанс на существование. Это одно. Потому я думаю, что нужно шанс дать белорусам. Я думаю, что они тоже... То есть нужно, может, заранее так быстро их судить. Это во-первых. Во-вторых, я не считаю, что пример Белоруссии здесь как бы очень уместен, потому что все-таки Украина никогда не была закрыта в такой мере, как Белоруссия. Во-первых, была Западная Украина, которая очень долго не была под этой системой. Во-вторых, была большущая диаспора. украинская, которая белорусская не может даже сравниться с высыванием академических центров. Простой пример. Если мы говорим сейчас о существовании украинской либеральной мысли, такой редкая птица, украинские либералы, это большинство случаев это продукт того, что случилось в академических средах Америки и Канады. То есть Гарвардский институт, Канадский институт, вот именно вот эти люди. Вот это, по-моему, это очень существенно, которое говорит о качественном различии.
Напомню, что сегодня в программе «Время гостей» участвует историк, публицист, профессор Украинского католического университета во Львове Ярослав Грицак. Ведет программу Виталий Портников. А вот, кстати говоря, то, что вы находитесь в такой, можно сказать, близко к церкви среде, это не ограничивает самостоятельность? Ведь церковь всегда ставит границу, по идее, должна, по крайней мере, ставить для интеллектуального размышления.
Да, но вы забываете, что это церковь, которая после Второго Ватиканского собора, которая это, как бы старается, условно говоря, быть другой церковью, особенно не только после Второго собора, а после наследия, которое ставил Иван Павел II, который сам, кстати говоря, был блистательным интеллектуалом, и который всегда умел вокруг себя собирать очень хороших интеллектуалов. Это другая церковь. Вот. Мне кажется, я не знаю, не хочу обидеть другие церкви, но мне в этой церкви удобно, к этому церкви Гузьдёна среди, потому что вот как бы вот именно вот эта либеральная традиция, о которой я говорю, конечно, в католической, христианской варианте, она сейчас доминирует в этой церкви.
А вообще, с точки зрения интеллектуального какого-то начала, вот где оно сегодня в Украине больше проявляется? В литературной среде, в публицистической, я имею в виду, там вот, в религиозной? Есть ли какой-то слой людей, который, можно сказать, сейчас определяет вот мейнстрим?
Наконец, Украина выходит с этой, скажем, такой вот узкости, когда главным интеллигентом это была фигура литератора. Это поэта или, не знаю...
Да, особенно в постсоветское время. Да.
Знаете, мы же знаем, известно, что там Мандельштама, о поэтах, что они более важны, за них расстреливают, да, за поэта.
Ну, вот. А поэт в России больше, чем поэт, да, это все известные хрестоматийные
выражения. Да, да, и это не только российское, это вот именно вот нашего региона. Вот то, что критики вот украинского, скажем так, ну, нормальные критики, интеллектуалы, как бы всегда говорили, называли литературной Украиной, что вот в украинской традиции есть такая тенденция анализировать проблемы Украины с литературной точки зрения. Вот. Если брать вот ведущих публицистов, они практически все литераторы со всеми плюсами, а еще с большим минусом. Из Денцова, идеолог украинского национализма. Это же литератор, если говорят.
Его способ, ну, знаете, да, идеолог сионизма Жаботинский тоже литератор, да. Но он создал, тем не менее, полноценную какую-то систему своих взглядов.
Денцов тоже создал определенную систему, но я не думаю, что как бы, это будет пример для нашего наследования. То есть сказать, что вот что случается уже, вот... По-моему, кончается период лидерства вот именно вот этой группы интеллектуалов, она приходит к другой группе. Сейчас в Украине очень хорошая среда историков. Вот то, что раньше не было. Это примерно историки, которые вот вы вошли в примерно мой век или немного старше, и они очень хорошо организированы, и вот взрослые очень интегрированы в широкий свет. Я не знаю относительно других категорий, мне тяжело говорить, но мне кажется, что в Украине сейчас очень хорошо стоит журналистика. Но это, наверное, вопрос к вам, потому что вы более сведущий в этом. То есть появляется определенная то, что среда, определенные люди, они все институционализованы, есть определенные платформы, где существует, наконец-то существует качественная журналистика.
Ну, может быть, это потому, что 20 лет подряд нужно было вообще как бы строить журналистику совершенно другую уже, журналистику, которая не имела бы связи с советским временем. Так или иначе, вся журналистика, которая существовала на постсоветском пространстве все эти годы, она укоренилась в советских традициях, в советском подходе к жизни, даже если это не идеологическом, но бытовом, да, вот бытовом. А это означало тоже определенную ограниченность.
Да, определенную ограниченность, но мы же понимаем с вами, что как главное изменение становится с изменением поколений. Вот поколение, все-таки наросло новое поколение, это поколение примерно ваше, которое как бы было менее советское, потому что оно остановилось в 80-е годы, и они в Советском Союзе как бы более не так долго жили, как старшее поколение. А сейчас появляется поколение вообще, которое Советский Союз – это пустой звук, потому что не понимают.
Я как раз думаю, что у нас с вами одно в этом смысле поколение совершенно, что мы все сформировались вот как раз на излете Советского Союза. А вот люди, которые родились там в 90-е годы или там в конце 80-х, да. Но опять-таки мы не знаем... Мы с вами, наверное, даже не до конца можем понять, в какой атмосфере они воспитывались. Что такое детство на крушении государства, когда строится новое?
Ну, у меня свои дети, я знаю примерно, могу на их спроцировать. Я не думаю, что у них был наилучший опыт. Знаете, у меня тоже вот есть знакомые, которые в Польше, мы там говорим, они кажут, что вот сейчас появилось поколение, но не поколение, может, еще рано ли поколение, молодые люди, которые принципиально не хотят делать карьеры, потому что они видели, как эта карьера давалась их родителям. Они в это пережили, вот это было их детство. Как бы бунт против родителей вырастает то, что не хотите практически не делать карьеры. Это связано с тем, что наши условия нашей жизни, которые были в 80-х, 90-х, 90-х годах. Я, как всегда, возвращаюсь в то, что я, знаете, как сказал когда-то Марк Блок, что историки очень похожи на людоедов, они питаются людятиной. Мы хотим говорить о конкретных вещах, а не то. И о каких-то общих категориях. И я всегда посылаюсь в этих выпадках на исследования Гильгарта, мировых ценностей. Он говорит, что, в принципе, да, есть такой обобщающий тренд к изменению ценностей. И главным как бы носителем этой ценности это все-таки поколение изменения. И то, что очень важно для Украины, все-таки это поколение, которое выросло с 20 лет, у него ценности больше похожи на ценности их сверстников, скажем, в Польше, чем на наши, чем поколение, условно говоря, 50-60, людей старше. Старше украинцев. Главный для меня вопрос, скажем, сможет ли это поколение войти нормально в украинскую политику или культурную жизнь на следующие 20 лет? То значит, сможет они, не видит ли оно, особенно активные представители его? А с другой стороны, если они останутся, не дадут ли они скоррумпировать себя старшему поколению и примут именно его ценности? Как бы вот это две главные условия.
Но тут есть другой вопрос. А можно ли говорить, что там сверстники этих молодых людей в Польше все одинаковые? Там тоже люди очень разные. Вот это тоже, знаете,
Категория поколения говорит одну простую вещь. Главное, кто быстрее, какая группа сконсолидируется, как определенно скристаллизируется и задает тон в поколении. То есть норму для поведения, знаете, role model, что называется. Вот что, кто им это стоит. Мы примерно знаем, кто был в нашем поколении role model. Мы знаем поколение 60-х, кто был role model. Вопрос это, кто именно в этом поколении будет играть в эту role model.
Но, с другой стороны, ведь нынешняя ситуация на постсоветском пространстве, я думаю, что это общая такая проблема, она располагает к простым решениям. В этом смысле и люди молодые тоже растут, видя эти простые решения.
Абсолютно, да. Это как бы, видите, знаете, я не хочу там только делить молодое поколение. То, что очень как большая угроза, это поколение вырастает на глазах, это поколение, что вот поступается, что можно добиться очень быстрого успеха, не прикладая к этому особенных усилий и делая все время такие шорткатс, знаете, через родительские связи, через определенный блат, такое все остальное. Это есть. Это очень сильно развито в нашем в этом молодом поколении. Тобто успех, который ни о чем не обоснован. Серьезно, знаете, это большая угроза, конечно. Но дадим шанс этому, знаете, увидим. Мы же знаем все, каждое старшее поколение всегда говорят со времен Аристотеля, что молодшее поколение – это хуже.
Нет, даже дело тут не в качестве. Дело в том, что можно воспринять от нынешнего времени. Конечно, понятно, что нынешнее поколение людей
свободнее. Да, свободу. Главное свободу, во-первых. А во-вторых, то, что они начинают ездить. Это я точно знаю, потому что у меня студенты есть, это другие же студенты. Это студенты, которые успели побывать на различных программах. Знаете, их уже не надо рассказывать, как выглядит университет. Нормальный. Как видите, нормальная университетская библиотека. Они там уже были, они приезжают сюда с глазами круглыми, спрашивают, почему у нас таких библиотек нет. То есть, они уже заражены качеством.
Да, но они могут понимать, что они не просто отстают жутким образом.
Отстают, да, но им как бы отставание есть две стратегии. Или я уезжаю отсюда, или я требую, чтобы эти изменения были. И мое определение, мое опыт такой, что большинство будет уезжать, конечно. Но наиболее амбициозные, они хотят остаться.
Ну, это вот такой парадокс, знаете. Мне кажется, наиболее амбициозные как раз в такие ситуации уезжают.
Они возвращаются, они уезжают и возвращаются.
Если есть куда.
Куда, да.
Я много раз видел, как люди получали великолепное западное образование, у них были огромные амбиции, они сюда приезжали и не могли
применить
своих способностей.
У меня такой случай, даже я могу статистику говорить, мне кажется, что если они возвращают на магистерские программы, они еще возвращаются. Если они едут на докторские программы, они возвращаются, потому что как бы продолжительность программ совершенно другая. Одно дело прожить 2-3 года, а трое 5-8 лет, когда ты уже культурируешься и вершается. Но поверьте мне, у меня же очень много студентов, которые возвратились, я их вижу здесь. Я их вижу здесь, я вижу их здесь в Киеве, я вижу их в Львове, я вижу их в других городах.
Не думайте, что они здесь несчастны?
Поскольку мы несчастны и счастливы. Некоторые из них имеют здесь, как они говорят, большой фан. Зависимо, каких средах у них есть, но это я вижу, да, но качество новое появляется. То есть они представляют новые качества, они заражены новым качеством.
Знаете, я очень хорошо, например, понимаю, вот вы говорите о журналистской среде. Понятно, что журналисту здесь делать, в России или на Украине.
Но это звездный час журналистики.
Да, это вот всегда звездный час журналистики.
Да, кстати, это звездный час историка тоже.
Да, но представьте себе человека, который, допустим, очень хороший химик, у него нет реактивов.
Он здесь не будет жить.
Да, он здесь,
но химики преимущественно не едут в публичные интеллектуалы. тоже посудить. То есть только в определенных очень малых дозах, можно сказать. Публичные слады, главным образом, мы же знаем, проходят и гуманитарии. Да. А гуманитарию, как бы, лаборатории большой и большой еще не нужно.
Ну и гуманитарию все равно здесь тоже не очень просто работать, потому что здесь, я бы сказал, все-таки определенное общественное презрение к гуманитарной деятельности.
Оно всегда оно будет и будет, всегда есть и будет, особенно таких обществах, как посттрадиционных, украинских, российских, которые за определением каждая работа, которая не физически не считается работой вообще. Это будет. Но знаете, ну это как бы дополнительный фан. Вот это пребывание на этом пространстве.
Вы же видели, как вот, допустим, люди, которые выходили на трибуну московского митинга, потом всем, вот, ну, конечно, это специально их туда выставили, чтобы это выглядело гламурной революцией, потому что как по определению считается, что вождь революции, он должен быть либо, даже нельзя сказать, что должен быть рабочим, он должен быть за рабочих, вот как, допустим, там, как дворянин Ульянов или там сын крупного землевладельца Троцкий. Они не гламурные, да? Потому что пожертвовали богатством и статусом.
Да, be yourself, no matter what they say. Быть, оставайся без собой. Это как бы правило хорошего поведения, нормальное хорошее правило интеллектуала. Не в том проблема для меня. Проблема то, что просто кто бы эти люди ни были, куда бы они ни входили, они должны дать качественный продукт. Вот это для меня главная проблема. Это главный вызов.
Ну, опять-таки, тут есть критерии качественного продукта. Критерии качественного продукта, знаете, на постсоветском пространстве отличаются от критерии качественного продукта на Западе тоже. Здесь тоже все пока варится в собственном соку.
Да, но вот то, что как бы снова экспедируя к Энгельгарту, вот, главное, чтобы пришла в определенное время мобилизированная и мотивированная элита, извините, что употреблю это очень не совсем хорошее слово, вот, которая готова менять правила игры, имея доступ к ресурсам. А ресурс – это государственный ресурс. Главнейшим образом образования, а также масс-медиа. То есть она не должна быть в большинстве. Преимущественно она бывает в меньшинстве.
Она должна иметь доверие большинства.
Она имеет доверие большинства на определенный метод. Она должна быть, как бы, как называется, лицензию на то, что она должна проводить реформы.
Ну, какая-то лицензия для проведения реформы, это вот, конечно, то, что, до чего должно дозреть общество. Кстати, мы вот об этом поговорим с профессором Ярославом Грицаком, гостем нашего сегодняшней программы, сразу после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода. Я напомню, что вы слушаете программу «Время гостей», которую сегодня ведет для вас Виталий Портников, и мы вернемся в эфир буквально через 2 минуты.
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 1:00 ночи и в 3:00 дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ру.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. В Астрахань съезжаются гражданские активисты. Накануне намеченного на субботу массового митинга в поддержку участников голодовки за перевыборы мэра. Экс-кандидат в мэр от «Справедливой России» Олег Шейн и его сторонники продолжают голодовку около месяца, заявляя, что итоги выборов подтасованы в пользу кандидата от «Единой России» Михаила Столярова. Следствие ходатайствует о продлении срока содержания под стражей участниц группы Pussy Riot, устроивших так называемый панк-молебен в Храме Христа Спасителя в Москве. Всех 3 девушек обвиняют в хулиганстве. Мурманская областная дума практически единогласно поддержала сегодня кандидатуру Марины Ковтун, предложенную президентом России на пост главы региона. Начальник главного управления МВД по Кемеровской области Александр Елен отстранен от должности на время проверки о нарушении закона со стороны местных полицейских. Госдума России отклонила в первом чтении законопроекты, предусматривающие национализацию имущества, инициированные фракциями КПРФ и «Справедливой России». Фракция «Справедливой России» в Госдуме обращается к президенту с просьбой отправить в отставку министра внутренних дел Рашида Нургалиева, который отчитывался сегодня перед парламентом по итогам реформы полиции. В Харьков прибыли врачи из Германии, чтобы ознакомиться с условиями в больнице, где планируют лечить экс-премьера Украины Юлию Тимошенко, отбывающую срок заключения в местной колонии. США осудили вынесение обвинительного приговора бывшему министру обороны Украины Валерию Иващенко. В городах Сирии тысячи людей приняли участие в антиправительственных акциях в пятницу, на второй день перемирия.
Время гостей. Программа «Радио Свобода». Микрофон Виталий Портников. Наш гость – профессор Украинского католического университета во Львове, историк и публицист Ярослав Грицак. И мы с ним обсуждаем вообще роль интеллектуалов в современном обществе. Мы в конце нашего разговора, в первой части, когда остановились о том, что общество должно доверять интеллектуалам. И тут большой вопрос возникает. Вообще, насколько общество постсоветское, оно вообще готово кому-либо доверять? Понимаете, доверять, а не откликаться на посулы. Ведь, по сути, все голосования постсоветские во все эти 20 лет существования новых государств – это отклик на посулы.
Да, согласен, всем согласен. И преимущество, особенно в Украине, украинские избиратели голосуют не за, а голосуют против. То есть определенного страха или вот какого-то явления, которого он боится. Это с одной стороны. Ну, вот смотрите, то, что очень интересно. Вот одним из инициаторов создания вот этого движения 1 декабря есть Владыка Гузар. Глава Греко-католической церкви. Уровень доверия один из наивысших в Украине, 4 раза превышает количество верующих Греко-католической церкви. То есть, кажется, оказывается, что определенные вещи возможны. То есть, конечно, тяжело, но все-таки это возможно. Всегда легко быть циником и пессимистом. Это очень легко. Это даже, извините, банально. Вот. А справедный вызов, да, это о том, чтобы пробовать вот, делать, вот, расширять вот эти как бы, возможности. Быть очень, скажем, ограниченным, все-таки оптимистом. Я думаю, что это просто возможно. То есть, всегда есть выбор. Извините, что вы про определенные банальные вещи, но когда-то иногда имеет сенс этой банальной вещи говорить.
Да, но выбор, вот этот вот, он должен оптимизм на чем-то базироваться, понимаете? Не просто вот на желании быть оптимистом, а на каких-то конкретных прикладных вещах, которые вы должны видеть, по крайней мере, если не перед собой, то в исторической перспективе, да?
Я как историк вижу эти, я вижу то, что я говорю о Украине. Не знаете, это единственная страна, которая более чего понимаю. Хотя, конечно, я живу в различных странах, бываю, но это тот вот и то, что я понимаю. И то, что в Украине было до сих пор, до последних 2 лет, здесь все-таки удавалась нормальная смена власти. То есть смена власти и оппозиции, смена президентов. Это, по-моему, за исключением балтийских стран, это было единственное пространство, может, еще Молдавии, где никогда не можно было сказать, кто будет следующим президентом. Знаете, Украина развивалась это направление совсем нормально, как говорят немцы, langsam aber sicher, то есть очень медленно, но все-таки уверенно.
С российской точки зрения это и есть нестабильность, когда не знают, что следующий президент.
Конечно, но мы же, конечно, с вами не принимаем это как критерий. Это, может, российский, скажем, ноу-хау, но это не нормальный ноу-хау. Вот. И вот именно что вот осталось, это просто как бы просто поломалось. Но, что очень важно, мы же с вами тоже знаем, что те, что поломали вот этот механизм, они же не пользуются поддержкой большинства. Они же уровень доверия даже ниже, чем в интеллектуалов сейчас, да, даже в оппозиции. То есть все-таки есть качественное различие между Белоруссией или Россией. Все-таки Путин в России и Лукашенко в Белоруссии имеют наиболее больший рейтинг популярности, чем наш Янукович.
Да, конечно.
То есть вот вы говорите о конкретных фактах. Я вижу в этом очень, конечно, ограниченное все-таки определенное пространство, где можно функционировать, что называется.
Смотрите, а вот голосование за всеукраинское объединение «Свобода» во Львове, да, вот такую типичную, это, кстати, первый пример реальной идеологической правой партии, такой национально-этнического толка. Даже, наверное, я как раз против определения национализма. Думаю, что это как раз партия этнического толка, можно так сказать, да?
Очень вот правая, консервативно правая или даже фашистская.
Это тоже протестное голосование?
Очень сильно протестное голосование. Во-первых, нужно помнить, что на этих выборах была снята «Батьковщина», партия Юлии Тимошенко. Это одно. Во-вторых, помните, что сейчас при власти люди на толка табачника, который в своих публичных выступлениях не постеснялся обидеть галичан. В-третьих, это тоже очень важное, вся ее политика настроена на то, что и наиболее болит галичан, то есть наступить им на любимый мозоль. Это говорить о неполноценности украинской культуры, то, что нужно больше давать уроков русской литературе, все такое остальное. То есть, то, что я хочу сказать, это определенная реакция на определенный тип поведения элиты. Знаете, если одна группа чувствует себя в опасности, вот, она всегда будет тяжеть к экстреме. Вот, Львов сейчас, или вся Галиция, сведена в положение осадной крепости. Это очень сильное чувство. В осадной крепости вызывают, выбирают того, кто громко кричит или хорошего телосложения. Свобода всем силами делает вот этот образ, надувая щеки, что именно эта сила. Был хорошо сманипулированный политический процесс, который привел к существованию свободы. С точки зрения перспектив избирательских вот этой власти, свобода – это наиболее удачный проект для того, чтобы выиграть следующие выборы.
Но, с другой стороны, это будет консервировать это вот противостояние регионов.
Да, да, но это как бы понятно, вот именно эта элита и может существовать только при эскалации и реализации украинской политики. И вот, вот если стенка на стенку, да, тогда она набирает, тогда меньшинство определяющее. Потому что все забывают, как ненавидят власть, и начинают помнить, как они ненавидят друг друга.
А может быть, просто дело в том, что переоценивалась, скажем так, демократичность мышления населения Западной Украины? Может быть, речь шла не столько о демократии, сколько о отстаивании вот этого своего представления о государстве?
Да, конечно, но все-таки мы должны сказать, что это и тоже очень составляющий элемент американской демократии, украинской демократии, которая, как конечно, значит, такая, мягко говоря, очень своеобразная, но все-таки демократия. То есть вы не можете видеть себя сейчас украинской демократией, позиции без украинских националистов, даже без толка свободы. Напомню, что в 2004 году к этому крылу примыкали также коммунисты. Это сейчас мало кто помнит. Да? Но это было очень важно, потому что эти националисты крайне и коммунисты давали какие-то определенные проценты голосов, которые в 2004 году Янукович не смог прийти к власти. Но главное, что в середине было. Среди же было.
Но, большой... не поддерживали Ющенко вместе.
Не да? поддерживал, но они были против. Мы же говорю, нас не голосуют за, нас говорят против. Они голосовали против Януковича. Да, с точки зрения моего, я либерального зрения, существование партии свободы скандальное. У нас не очень легкие отношения с ними, но с другой стороны, я понимаю то, что сейчас акцентируется внимание на, только на свободу, это не совсем, это опасный ход.
Но, вы знаете, мне кажется иногда, что внимание на свободе акцентируется именно потому, что объяснить четко людям, какого рода политические взгляды и воззрения господствуют в других политических партиях оппозиционных, очень тяжело.
Да, конечно, я с этим согласен, но это на чем и растут. Хотя, с другой стороны, то есть это особенности тоже украинской политики, наверное, и российской тоже. У нас же избиратель очень амбивалентный. Он же хочет, чтобы его на время говорили и да, и нет. По-моему, в 2004 году делали опрос, сколько хочет жить, чтобы Украина была в Европейском Союзе, 69%. Сколько в Союзе с Россией, те же самые 69%. 19% хотят быть там и там. Последний опрос показывает, что уже 33%. То есть треть избирателей. Вот. И живет именно в этой амбивалентности, знаете. Вот именно этой амбивалентности отвечает этот способ ничего не говорить. Не говорить внятно. То есть, чем больше ты внятно говоришь, тем больше,
ты теряешь,
ты отталкиваешь от себя вот этого избирателя, который, может быть, очень важен. Я знаю, что в конце 90-х годов, когда готовили Ющенко, политический образ Ющенко, он был успешным образом, его лепили различные образы, но в конце пришли к мнению, что он должен ситуаться таким, как он есть, потому что он невнятен. Неизвестно, что он говорит. Он говорит долго, но неизвестно, что. Это именно то, что его делает очень успешно, потому что каждый может экспортировать, что это я.
Тогда возникает вопрос, почему это привело к такому краху.
Это не потому, что и Ющенко избрали, а потому что это избрали Ющенко. Понимаете, вот это не на избирательство, а на то, что Ющенко брали. Потому что как бы для меня украинская элита остается очень провинциальной элитой. Все-таки согласитесь, что современное правительство Саакашвили – это молодые люди, которые преимущественно имеют западное образование. Им не нужно объяснять, что такое автономный университет или другие вещи, знаете. Вот. Это как бы делать качественные различия. Вот того в Украине еще нету. То есть оно сейчас может появиться, наконец, когда появилась волна вот этих молодых людей, которые сейчас стремятся к качеству, как бы к альтернативе нормальной. Но, конечно, это как бы вопрос времени. Это скоро не будет.
Воислав Коштуница, помните, человек, который победил Слободана Милошевича на выборах президента Югославии, он вновь баллотируется президента Сербии, он маргинал. Но у него всегда была, знаете, четкая политическая программа. Он стал маргиналом не потому, что он сам такой, потому что его программа стала маргинальной. Это другая немножко история.
То же самое с Ющенко, потому что, как бы, знаете, вот то, что мне говорят, я не уверен, правда ли это, но, по крайней мере, это мне экономисты рассказывают, что Ющенко очень неплохой макроэкономист, по крайней мере, был. Условно говоря, надежда, что он станет украинским Бальцуровичем, были. И они были определенные основания.
Но, по-моему, не было интересно этим заниматься.
Вот именно то, что я хочу сказать. Вот как бы наиболее парадокс и ирония ситуации, что украинский Бальцурович пришел к власти, не делал то, что Бальцурович, а занялся тем, что делали братья Качинские. То есть занялся исторической памятью. Вот именно вот этом как бы показывается как бы огромное ограничение вот этой украинской элиты, особенно украиноязычной элиты. Потому что у него способ мышления, вот чтобы была нормальная страна, нужна однородность. Нужно, чтобы региональные различия были поменьше, чтобы все разговаривали украинским языком, чтобы была одна украинская историческая память. И я знаю, что это не идея Ющенко, я знаю, что к этому готовили несколько лет.
Ну, вот. Так просто.
Они с ним работали.
Убеждены очень многие люди. Причем вот. И на Западе, и на Востоке. Тут есть, кстати, большая проблема. Я не знаю, как из нее будет украинское вообще государственное строительство ходить. Потому что украинцы, которые на Западе, они же точно считают себя украинцами настоящими.
Настоящими.
И украинцы, которые на Востоке тоже. Они совершенно уверены, что они и есть настоящие украинцы. А те, которые на Западе, они испорчены. Даже когда они говорят по-украински.
Как бы мы же понимаем, что, условно говоря, живя в этой парадигме, мы никуда дальше не можем. Это все. Это ситуация тупика. Тупика, и может жить еще достаточно долго, но прозябая, занимая определенное сотое место какое-то в коррупции, в уровне жизни, там индексы счастья, все такое остальное. То есть, как бы, вот это, как бы, новый опыт, который украинцы все более и более приходят из себя. Главная проблема Украины не в идентичностях. Не то, кто правильный украинец. Украина состоялась как сравнительно, подчеркиваю, сравнительно стабильное политическое общество. Она колется, но не раскаливается. Вот, 20 лет это показало. У нас есть более важные проблемы. Я считаю, что главная проблема – это ценностная основа. У нас ценности на эти. Вот нам нужно работать с ценностями. Вот общество, которое должно осознать необходимость изменения ценностной основы.
Для многих людей, которые считают себя адептами именно там украинского языка, украинской культуры, для них вот принятие неких общих ценностей станет культурным поражением, потому что неизвестно, как конкурентоспособно будет это.
Вот. Вчера мы только были вот это заседание 5-1 декабря. Вот именно там была большая, вот что называется, драка именно с этой приводу. И знаете, в конце концов, мы победили, что называется. То есть в эти пункты, что опять нужно экранизировать Украину, они не вошли туда. То есть мы считаем, что это тупиковое.
Ну, вы знаете, что вот объединенная оппозиция, она с одним из главных пунктов своего объединения называет защиту украинского языка. И я беседовал с лидерами украинской оппозиции, с некоторыми, и говорил, что вы знаете, вы отталкиваете сегодня избирателя на Востоке, при том, что избиратель на Западе, он все равно за вас будет голосовать, ему не за кого.
Защита украинского языка не то же самое, что украинизация, что расширение украинского языка. Но это вот моя то есть, первая реакция. Во-вторых, я считаю, знаете, что Украина скорее будет трехязычный, чем одноязычный.
Трехязычный, это с английским?
С английским, да, потому что это, может, как звучит, как иллюзия, но то, что я смотрю, это опыты, опросы показывают. Если спрашивать родителей, которые, какой язык вы считаете нужно обязательно, чтобы ваш ребенок учил в школе, помимо украинского, 90% отвечает английский язык.
А вы не боитесь, что Украина станет двухязычной, то есть англо-русской, а не Украина, а англо-русская?
Я не боюсь, я не уверен в том, что украинский язык когда-нибудь исчезнет.
Ну, он может маргинализироваться.
Он и так маргинализирован.
Извините, это сейчас язык, пусть не городов-миллионников, но это язык больших городов, таких как Львов, Ивано-Франковск, Тернополь. Представьте себе, когда это язык села, как в Ирландии. В Ирландии тоже есть Галуэй, который, в общем-то, мог бы быть центром кельтского языка. Ну, там говорят по-английски.
Согласен, но мне важно, чтобы все-таки говорили украинское по той простой причине, потому что доминирование русского языка, который есть на Украине, как бы это ни было воспринято слушателями Радио Свобода, это есть выражение провинциальности Украины как такой. Потому что Украина включается в общий мир, в глобальный мир, через русский язык.
Ну да, больше не
русский. Боже, не включаться, я как историк.
Да, как в то время как новая Россия включается через английский.
Через английский, да, вот это важно. Вот именно, мы говорим, качество альтернативы. Вот новая элита, которая, вот новые люди, которые молодые говорят, которые я говорю, они включены уже через английский язык. Знаете, а не через русский язык. Вот это очень важно. Через что ты включаешься в этот общий мир?
Кстати, тут есть большая надежда, что эти люди, они поймут лучше своих российских сверстников, потому что они, у них будет одна парадигма культурных
абсолютно,
ценностей
интересов. Да, чтобы не было какого-то такого стереотипа, что украинская там интеллигенция за определением антироссийской, что это такое. То есть, конечно, мы всегда хотим, чтобы вот мы нашли общий язык понимания. Но как бы иронически то, что для нас общий язык понимания лучше был бы английский, а не российский. Не формально языком, которым мы говорим, а в координатах, которые мы существуем. В глобальных координатах.
Ну, как раз, с другой стороны, сейчас есть целый вот пласт людей в Центральной Европе, которые считают, что английский язык уничтожает, собственно, ценностные понятия для них. Это, кстати, есть и в Польше, и в Венгрии. Да? Эти люди часто приходят к власти там,
Я бы хотел, чтобы такая группа существовала только в Украине тоже, после того, как у нас будет такое же распространение английского языка. Знаете, я всегда навожу такой пример, что вот... примерно, и у нас проблема, и в Польше проблема, но это проблема различного толка. Знаете, в Америке изготовляют такие игрушки, которые называются idiot proof, которые никакой дурак разбить уже не может. Вот Польша уже idiot proof. Какой бы там, извините, дурак не пришел к власти, он эту страну не разрушит. А Украина еще не idiot proof. Россия, кстати, тоже. Знаете, я считаю, что одним из условий сделать idiot proof — это войти в больший мир, то есть кончать с провинциализацией. А английский язык – это не то, что главный способ, но один из важных способов. Это, наверное, согласитесь с этим.
А разве в Европе нет провинциальных стран? Таких же провинциальных, как Украина?
Не провинциальных. А здесь большое иначе. Это не провинциальное. Провинциализм – это не география, это состояние. То есть есть определенные центры, периферия. Есть,
да,
периферия.
Вот, да, да, совершенно. Вот
периферия, да. Есть, да, очень много периферий. Это нормально. Но нет провинций. Это различие. Это качественное различие. А Украина была не периферией, была провинцией.
То есть вы соглашаетесь с идеей все-таки Виктора Ющенко, что это было некое колониальное состояние?
Я не люблю однозначных ответов в таком случае. Украина была и не была колонией. То есть это историки очень много об этом говорят, зависимо от чего говорят. Если говорить в сфере языка, да. Здесь постколониальный рефлекс дуже очень сильный. Но если говорить о том, как была представлена структурирована политическая власть в Советском Союзе, конечно, нет. Потому что Киев был своим центром этой власти, и выходцы с Украины были одним из правителей этой империи Советского Союза. В чем основная опасность политиков? Они следуют однозначный ответ. Там, где это однозначно, это невозможно.
Ну, кстати говоря, это вот, разве воспоминания об этих украинских правителях Советского Союза, они создают в России такой, знаете, когнитивный диссонанс, чего им еще было надо. Они тут всем руководили. То есть, условно говоря, это был такой народ, вечный сержант, который дослуживался до маршала Брежнева, да?
Да, да, но да. Это как очень хорошо когда-то сказал Безбородько, вот один из таких вот представителей, который еще в 18-м столетии вышел, что вот моя родина Россия, и микроскопические интересы не представляются моими интересами. Украина стала с микроскопическими интересами в таком случае. То есть она была просто как бы лишена на сама себя. Вот тех, кому повезло и вывезли в Киев, там в Москву, Москва, они, да, жили хорошо долго, но большинство же осталось в Виннице, в Бердичеве, там в Донецке или где остальное. Знаете, они не имели этих преимуществ. То есть главное, что стоит, как говорится, принцип национализма, чтобы нами чужие не управляли. Как только эти люди выезжали в Москву, они ставали чужими. Большинство
для своих
жили, да, своих соотечественников. То есть есть различные перспективы на этот вопрос, как смотреть, с Киева или с Москвы, или со Львова.
Ну вот, кстати говоря, вот этот взгляд с Львова, он же, наверное, тоже совершенно особый взгляд, потому что если посмотреть даже с точки зрения какого-то российского наблюдателя, то, наверное, будет какая-то огромная такая вот эта западноукраинская часть страны, а ведь из Львова нет этой огромной западноукраинской части. Наверное, львовское понимание там Западной Украины, оно ограничивается этими тремя областями. Львовская, Ивано-Франковская, Тернопольская, ведь в Черновицкой или Закарпатской областях уже нет такого настроения.
В зависимости, про что мы говорим, какой вопрос.
Про политическое и культурное сознание.
Если про политическое и культурное собрание, то Западная Украина существует, если забрать Закарпатскую область, да. Волынь очень близко. Закарпатская область, это очень как бы странно, даже не странно, если вот посмотреть на спектр Украины, вот, она где-то в районе, условно говоря, Черкас-Чернигова. Вот. Это не тот регион,
где она находится
географически. Тогда, когда более-менее Западная Украина более-менее однородная, где очень однородная сердцевина, это Галичина. В этот регион существует, но это главное, чтобы оно не считало как основополагательный регион. Вот это тогда встается катастрофа. Когда считает, что именно этот способ есть главный фокус.
А вы считаете, вообще есть основополагающий регион Украины? Можно ли считать, что это там столичный регион,
нет,
Киев,
нет,
что это
нет,
центр
нет.
вообще настоящий?
Я именно считаю, что Киев играет очень важную функцию интеграции всех регионов. Это единственный город, вот, где они по-настоящему интегрируются. И я не знаю других таких городов, других посткоммунистических государств, которые играют именно такую важную роль для их государств, как Киев. Как сказал очень хорошо один историк, где говорят тем же языком, что на Донбассе, а голосуют примерно так, как во Львове.
Ну, это не странно, кстати говоря. Вот действительно, что люди здесь защищают украинский язык, выступают с таких украинских национальных позиций, говорят по-русски и не делают ни малейших вообще даже усилий, чтобы изменить свою культурную судьбу.
Но это тоже показывает, насколько Украина своеобразна. И как нисколько нельзя свести к ему, к одному, как бы, рецепту. Знаете, я считаю, что это своеобразие, это очень хорошее, это как бы, это большой шанс для Украины. Вот, в этом своеобразии. Существование что-то как существование чего-то такого, как Киев или как других регионов. Потому что она выводит нас из плохой альтернативы. Вот, она дает нам новую качественную альтернативу.
Когда вот, если уже говорить о Киеве и о других центрах, то вот все города-миллионники, они же русскоязычные, да, и они во многом сориентированы на Россию. на русскую культуру. Киев, наверное, нет, но все остальные, Донецк, Харьков, Одесса, даже Днепропетровск, это все города, направленные вовне Украины, и точно не на запад.
Да, но власть у них стремятся в Киеве, а не к Москве.
Потому что здесь столица, они раньше стремились власти в Москве.
Это, да, но это как же правила игры изменились, это как же совсем понятно. Донецк не хочет в Россию, Донецк хочет в Киев.
Я вот помню, что кто-то из... Я вот был недавно на одной из телепрограмм в Москве, и кто-то из российских депутатов сказал, я готов отдать Януковичу это место президента России, это Саков, место президента, премьер-министра, только чтобы они отдали нам территорию.
Янукович слишком хитер, чтобы это согласиться. Как кто-то сказал, извините, что не совсем нормативная лексика, как сказал такой хороший публицист, Янукович за самостоятельность Украины, кому хочет, пасть порвет, то, что называется. Это его, кому это отдаст. Украинское государство состоялось, крапка. Это надолго, на десятилетия, может, даже века. Мы должны принять это как данность. Главный вопрос не то, будет ли она, не будет. Главное, то какая она будет. Это вопрос качества, который вызвал главный вопрос.
Может быть, знаете, опять-таки, государство может быть самостоятельным, оно может быть вассальным.
Но здесь главное что, Виталий? Здесь главное то, что, как историк здесь говорил, запустить механизм, так называемый sustainable growth, сталого развития. Это вопрос, который главный вызов для всех вот этих обществ, которые выходят из авторитаризма и тоталитаризма. Или это Франко, Испания, или это Россия, или Украина после Брежнева. Вот это главный вопрос. Ни вам, ни России, ни Украине это пока что не удалось. А удастся должно, потому что главное. Вот Польше удалось. Грузия что-то пробует, оказывается, удается ей, знаете. Вот. Аденауру это удалось в 50-х годах.
Печальные примеры стран, которые, по сути, потерпели военное поражение.
Да, и вот...
Кстати говоря, Грузия это тоже в какой-то мере
относится. Да, да, да. Но это когда мы говорим о доверии, согласии общества.
Ну, Польша не потерпела, да? Вот Польша другой пример.
Нет, 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 Виталий. Я хорошо помню Польшу конца 80-х годов. Это, как говорят поляки, был вид нянзи и распачи. Это просто была ужасная, бедная страна.
Да, это тоже
С большим боргом. Вот,
и все военным положением.
С военным положением, да, все остальное. То есть должно быть чувство, что хуже уже быть не может. Если это чувство назревает, тогда изменение может начинаться. Но это не должно быть абсолютно бедность, то, что нет чего есть. Это нет. Это чувство, что мои базовые чувства не удовлетворяются.
Безысходность.
Да, то есть бедность.
Это
субъективное чувство. Да, да. Иметь машину и дачу, а считать себя очень бедным человеком. Вот это главное. И вот потому что мы говорим, в принципе, что в России на Болотной площади, что у нас это преимущественно движение среднего класса, у которого очень возросли потребности, который считает себя субъективно бедным, неудовлетворенным.
Ну, это то, что было, вероятно, и то, чего не понимали в оранжевой революции. Потому что как это люди такие вообще сейчас экономический рост, такая то, замечательная что, ситуация, что, они выходят что, на площадь, что, чего что, им еще
что,
надо.
То, что Янукович не понимал. Вот почему? Почему вот такие хорошие показатели вышли на площадь? Но именно, это же вот эта ирония полагается, что вот такие движения, революционные движения, они появляются в моменты, когда ситуация стоит лучше, а не хуже. Потому что потребности возрастают очень сильно.
Ну, это, значит, опровергает мысли тех, кто считает, что, на самом деле, настоящие изменения приведут вот люди, которым уже нечего терять во всех этих странах. Ну, есть такой слой, он большой.
Ну, я не знаю. По-моему, такое слово уже не существует. Потому что всем уже есть что-то терять, даже какое-то минимальное. Потому что, как бы, все-таки это не тот пролетариат Маркса 19 века.
Конечно.
Это совсем другое,
да,
так?
Да, это понятно. Но это
то есть, терять, знаете, субъективное есть чувство. Субъективное чувство безопасности себя или своей семьи.
То есть формируется такой средний класс со своими естественными историческими именно потребностями.
Да, это явление глобальное, то, что Жижек называется salaried буржуазии, то есть буржуазии, которая живет на зарплатную плату. Вот это движение, то, что Occupy Wall Street, это как бы глобальное движение, мы это посмотрели.
Ну, тогда украинская власть делает правильно, что она маргинализирует такого рода слой, видите, сейчас
очень, она очень, очень хорошо она это делает, знаете, и удается, и как бы говорят, вот то, что мы, кстати, это сейчас говорится очень активно, украинская власть мобилизирует средний класс. Потому что для среднего класса это сейчас очень вопрос его выживания. Снова, не в объективных категориях, которые субъективно существование, самочувствие. Они это очень сильно чувствуют. Я это чувствую, потому что мне главным образом, когда я читаю лекции, меня приглашает средний класс, средний бизнес. И тоже говорят даже самые города, которые говорите, Днепропетровск, Харьков, Одессу или Донецк. Потому что очень сильная потребность в этой среднем классе.
Потребность в каком-то интеллектуальном общении.
А, не то, что да, они просто хотят, очень просто, скажите нам, что делать.
Странный призыв, да, вот тоже очень часто в украинских условиях слышишь, что людям нужно сказать, что делать, они не хотят выработать свою программу действий.
Рано или поздно они поймут, что никто это не скажет, если они сами этого не сделают.
Такое понимание может быть очень долговременно.
Может быть, но мы же живем во времена спрессированного времени. Значит, мы никогда не знаем, сколько занимает. Янукович, хотя не хотя, мобилизирует средний класс. Потому что средний класс чувствует себя, что в этой стране ему жить неудобно. Очень неудобно.
Ну, это, с другой стороны, средний класс не наемных работников, а средний класс тех, кто проявляет собственную инициативу.
То, что
вот
говорим,
ему не
изменяет. Ну, то, что мы говорим, это как бы ответственность.
Это не буржуазия на зарплату.
Это буржуазия. Ну, оно живет, оно, и, условно говоря, оно живет с того, что зарабатывает все-таки. Не то, что прихватил.
Да, это
факт. Это главное, это новое.
Кто прихватил, он у власти.
Он у власти, ему ничего не угрожает. Они все хорошо. А в этом то, что зарабатывает своим трудом.
Это вот в заключение могу сказать, что я недавно видел одного из известных министров украинского правительства, богатейшего человека. И я у него спрашиваю, ну и как вообще вы себя ощущаете? Он говорит, слушайте, какая разница, как я себя ощущаю, Виталий? Важно разве, как я себя ощущаю? Важно, что в стране все хорошо.
Ну, конечно,
у него есть чувство,
хорошо, да.
Чувство удовлетворения, глубокого удовлетворения.
Почему бы и нет? Конечно, что да. Пункт мнения зависит от пункта сидения. У него хороший пункт сидения.
И в этом вот это, вот, может быть, и то, что и дает какую-то перспективу. То, что нет утрата реализма одними, возможно, приводит к тому, что реализм появляется у других, и они начинают более уверенно себя ощущать. Ну что ж, я думаю, что вот на этом мы можем...
Наконец-то на что-то согласились, до этого момента согласен, да. Хорошо окончить.
Да. Я хочу напомнить, что сегодня гостем нашей программы был профессор Украинского католического университета во Львове, историк и публицист Ярослав Грицак, вел эту программу Виталий Портников. Я хочу пожелать всем государству всего доброго, до новых встреч в эфире. До свидания.
Проекции. Беседы о настоящем России на фоне ее прошлого.
С 9 по 20 апреля в итоговом выпуске программы «Время свободы» беседы ведут историки Андрей Зубов и Юрий Пивоваров.
Практически в каждую историческую эпоху Россия не решает свои ключевые вопросы, а как бы от них уходит.
На самом деле все происходит из-за человека. История человечна.
В эфире и на сайте «Радио Свобода». Не пропустите.
Как вам живется в России 21 века?
Замечательно, лучше жить вообще невозможно. Потому что меня все устраивает, все прекрасно. Хорошее государство, хорошее правительство. Люди становятся год от года добрее и добрее.
В принципе, лучше, чем в 20-м, но относительно лучше. Мне лично мешает наличие коррупции, причем на всех уровнях.
Лично мне в России всегда жилось, живется и, надеюсь, будет житься хорошо. Наверное, мы, русские люди, такие. Чем нам труднее, тем нам веселее. А чем нам веселее, тем интереснее. А чем интереснее, тем это более притягивает. Поэтому я здесь.
Трудновато. Почему трудновато? Потому что везде есть изобилие, а ничего купить невозможно.
Живем от получки до получки. То, слава богу, пока работаем. А так, конечно, денег не хватает катастрофически.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7355, 9520 и 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.